Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я пообщался с Юрием Дудем. Наша беседа вышла на 3 часа 14 минут, точно так же, как и моя беседа с моим одноклассником Павлом Шевелевым. Там тоже ролик получился на 3 часа 14 минут. А как известно, 3,14 – это число пи. Все не случайно. Еще из интересного, в ролике Дудя в некоторых местах слово «пидорас» почему-то закомкано так звуком шуршащей бумаги, а в некоторых местах оставлено. То ли монтажер невнимательный, то ли какие-то правила Ютуба. В общем, я не понял, почему слово «пидорас» нужно запшикивать, а слово «пизда», например, нет. Но у Ютуба свои правила, там пидорасы очень обидчивые, поэтому приходится под них подстраиваться. Слава богу, что у нас на АВК-видео таких проблем не существует. Ну а самое интересное, конечно, там ролик собрал за 4 дня уже 15 миллионов просмотров. Самое интересное всегда читать комментарии, потому что комментаторы — это самые мои любимые люди, я, как правило, перед тем даже, как начать какой-то контент читать или смотреть, или слушать, сначала ныряю в комментарии, потому что там самый жир, самое остроумие, самый кайф. Ну и здесь, конечно, тоже ребята не подвели, потому что там просто супер-мега-топовые комменты, некоторые из них собирают по 10, 20, 30 тысяч лайков, то есть это тоже очень круто, поэтому понятно, что у людей есть стимул быть комментаторами, когда ты получаешь такой охуенный фидбэк. Ну и, собственно, публика разделилась пополам, одни считают, что унылое говно — это Дудь, другие считают, что унылое говно — это я, каждый, естественно, придерживается своего мнения и остается в своем лагере. Но, с другой стороны, я не помню, когда в последний раз аудитория была настолько полярна в своих мнениях. Это говорит о том, что у нас мнения немножечко разные. Еще очень интересно, сколько вышло всяких обзоров на это интервью, которые, кстати, тоже собрали миллионные просмотры. Там абсолютно и Кац, и Майкл Наки, сын собаки, и Дождь, и Навальнисты, короче, все обязательно выпустили по обзору. И самое главное, поскольку у них есть своя методичка из Вашингтона, там было написано, что нужно поддерживать обязательно Юру, нужно сказать, какой он был сильный, как он классно вообще размотал Лебедева. Они все как один просто абсолютно в одинаковую дуду дуют. Сами не понимают, что абсолютно нет никакой необходимости защищать какую-либо одну из сторон. Потому что если ты делаешь разбор интервью, нужно поговорить о чем-то интересном, а не о том, что «Ес, вот этот вот он накидал там хуев в панамку». Потому что это выглядит очень тупо и глупо, и ребята палятся, и видно, откуда растут уши. Но вообще довольно забавно, сколько всяких разных фанфиков вокруг этого интервью уже появилось в сети.
Твоя цитата. В 2003 году ты говорил: «Манная каша – самая долбоебская каша, и любят ее соответствующие люди». Да, мне тогда не нравилась манная каша. По моей информации, это любимая каша Владимира Путина. Правильно ли я понимаю, что ты называешь его долбоебом? Отвечай, блядь.
Это было очень давно, у меня поменялись взгляды. И вообще, я ел манную кашу на прошлой неделе.
То есть ты сейчас себя тоже в долбоеба записал, да?
В воскресенье спасатели эвакуировали с Табизина упавшего с высоты человека. Чувак полез на 11-метровую высоту, но у него не выдержали руки, он сорвался вниз и повредился. На счастье, там оказались мои коллеги, как раз которые были во Владивостоке. Илья оказал первую помощь, а потом они с Валерой вместе 2 часа ждали, пока приплывет МЧС, для того, чтобы отдать чувака в добрые, надежные руки, и его отправили в больницу с ним, надеясь, все будет хорошо. Молодцы мои коллеги, красавцы, помогли человеку и знали, что делать в такой непростой ситуации. Высший совет осетин пожаловался Бастрыкину на слова дизайнера Лебедева, меня, о матерях Беслана. Все, что нужно знать о моем отношении к организациям «Матери Беслана» и «Голос Беслана», это то, что ребята там занимаются спекуляцией на трагедии. Произошла ужасная трагедия, погибли дети, конечно же, ни одна семья никогда такое не сможет забыть. При этом мне жалко и детей, и тех спецназовцев, которые ценой своей жизни их спасали, о которых почему-то все время забывают, что они тоже погибли в этой ужасной трагедии. Какие-то люди обращают внимание на то, что у меня есть претензия к организациям «Матери Беслана» и «Голос Беслана». Типа, как можно иметь претензию к организациям, которые построены на таком ужасном горе, когда у матерей погибли их дети. Это самая большая трагедия, которая может вообще в жизни случиться у человека. У меня претензия именно к тому, чем занимаются эти организации. Например, если мы зайдем на сайт организации «Голос Беслана» и чуть-чуть отмотаем новости вниз, мы там увидим обращение этой самой организации к тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву. Они ему пишут не по какому-то там поводу, не для того, чтобы купить инвалидную коляску пострадавшим, не для того, чтобы кто-то ухаживал за могилками их погибших детей, а они пытаются вписаться за посаженную в тюрьму юристку из ЮКОСа. То есть это вообще никакого, блядь, не имеет отношения ни к Беслану, ни к Осетии, ни к детям, ни к школе, вообще ни к чему. Это просто абсолютно политический активизм на ровном месте. То есть они используют трагедию для того, чтобы усилить свой собственный сигнал и усилить свой собственный голос. Они просят освободить юристку ЮКОСа. Очевидно совершенно, что это все делается, конечно, на бабло Ходорковского. Иначе, блядь, нахуя вписываться за какую-то непонятную тетку, которую где-то там посадили в Москве. Кого это должно ебать в Беслане, вообще непонятно. У вас случилась трагедия, погибли дети, вы почему-то вписываетесь за юристку из ЮКОСа. Но они пишут следующие слова Медведеву. Вот для того, чтобы, значит, он обратил внимание, проявил гуманность, человечность и отпустил Бахмину из тюрьмы. Вы еще можете все исправить и выйти с честью для себя и для страны из кругового потакания мести и недальновидности вашего предшественника. его черте характера – добивать слабых и беззащитных. Такая вот организация, которая высказывает вот такое вот мнение относительно Владимира Путина, жалуются Медведеву для того, чтобы спасти юристку ЮКОСа, за которую башляет Ходорковский. Вот все, что нужно знать об организациях «Матери Беслана» и «Голос Беслана», помимо того, что они еще друг с другом срутся и собачатся, потому что они делят одни деньги из одной кормушки, они забыли о том, что у них есть такая трагедия, что у них погибли дети, и просто начали заниматься политическим активизмом. Вся моя претензия к ним заключается только в этом. А если они считают, что главная черта Путина – это добивать слабых и беззащитных, ну, бог им судья. Сегодня в наш выпуск нативно интегрирована ветчина, которая перевернет ваше представление о завтраках. Это ветчина Indy Light из 100% филе индейки. Легкая, нежная, сочная и такая аппетитная. В ее составе только полезное мясо, обжаренное на гриле, с высоким содержанием белка и минимальным количеством жира. Одна упаковка идеально подходит для семейного завтрака. 4 сочных нежных ломтика, которые удобно делятся между всеми членами семьи. Не нужно думать о том, куда деть оставшиеся 2-3 кусочка после завтрака. Благодаря надежной и удобной упаковке, ломтики ветчины не заветриваются и всегда остаются сочными и свежими. Ветчина из филе грудки индейки – это не просто продукт. Это выбор тех, кто ценит вкус и заботится о своем здоровье. Не забудьте отсканировать QR-код на экране, чтобы узнать больше и сделать заказ. Indy Light. В пользу счастья. Екатерина Мизулина подает в суд на Артемия Лебедева, меня. Из-за интервью Юрию Дудю. Безусловно, мой язык всю жизнь сопровождал меня, будучи без костей и хорошо подвешенным, а также в сочетании с моим словарным запасом у меня, в принципе, есть все данные для того, чтобы получить парочку пожизненных. Безусловное право Екатерины Мизулиной обратиться в суд. У нас он самый честный и справедливый в мире. Я уверен, что наши адвокаты встретятся и достойно обсудят все это дело, а судья вынесет справедливое решение. Я никаким образом не собираюсь в этот процесс вмешиваться, абсолютно полностью полагаясь на систему правосудия нашей страны. Но при этом должен сделать одно маленькое замечание. Дело в том, что когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем, разговор как-то пошел в такую сторону, что, в общем, могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами. У меня есть набор претензий к общественной деятельности Екатерины Мизулиной. Я никогда не скрывал своих взглядов и продолжаю их придерживаться. Но то, что могло сложиться, такое ощущение могло сложиться у зрителя, у слушателя, что я называю ее пиздулиной, это, конечно, совершенно не то, что я имел в виду. Поэтому в этом месте я приношу прощения и извиняюсь. Екатерина, ничего личного абсолютно никак не хотел вас оскорблять. Буду продолжать бороться с вашей общественной деятельностью, потому что у меня есть своя общественная деятельность и своя позиция, а у вас есть своя, и это хорошо, что у нас разные взгляды. Но абсолютно никак не хотел лично вас оскорблять. Поэтому суд пусть идет, пусть он вынесет те решения, которые он должен вынести, а я хотел бы, чтобы просто у вас не было ощущения, что я как-то хочу лично вас, как девушку, оскорбить. Мизулина на встрече с курсантами спела песню вахтерам группы Boombox. Паблики. Екатерина Мизулина встретилась с курсантами Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и там подпевала известные песни, которые курсант пел бренча на гитаре. А слова там, конечно же, мы все знаем эту песню, она давно играет на радио и всем известна. «Белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое, кто мы и откуда? Откуда? Задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут». А плюшки в данном случае, конечно же, это не хлебобулочные изделия, а, конечно же, наркота. И вообще, это песня про утырков, а солист группы Boombox Андрей Хлывнюк воюет сейчас на стороне ВСУ против армии России. И когда Мизулина приходит к военным курсантам и подпевает под песню чувака, который сейчас воюет с армией России, это, конечно, выглядит, прямо скажем, не очень. Это ровно то, за что некоторые люди, на которых Мизулина пишут доносы, потом где-то сидят некоторое время на бутылке, а потом уезжают из России и начинают с Россией бороться. Так что в этом месте я бы обратил внимание Екатерины на то, как легко оказаться в неловком положении. Мизулина объяснилась за исполнение песни вахтерам украинской группы Boombox. Глава Лиги безопасного интернета сказала следующие слова. «Видео, где я подпеваю, распространяет Украина». Ну, лучше и не скажешь, потому что, конечно, как она подпевает, никто не должен был никогда узнать, а если вдруг кто-то узнал, то, конечно же, это враги, враги России, потому что они борются с настоящей патриоткой России Екатериной Мизулиной, которая подпевает песню, которую поет солдат ВСУ, который воюет против армии России, и, естественно, Екатерина Мизулина не хотела бы оказаться в такой ситуации, потому что, когда Екатерина пишет донос на блогера Никоглая, который на самом деле снимает патриотический ролик, но в итоге все заканчивается плачевно, и теперь он тоже воюет на стороне ВСУ, а когда Екатерина подпевает песню, которую написал чувак, который воюет на стороне ВСУ с армией России, причем это песня про наркотики, это абсолютно другое. Мы просто не понимаем. Госдума приняла закон об обязанностях владельцев телеграм-каналов. Дорогая Госдума, дорогой Роскомнадзор, абсолютно не скрываю все свои каналы и в Телеграме, и в Инстаграме, и в ТикТоке, и в ВК, и в Дзене, и в Одноклассниках, и в Телетайпе, и во всех остальных местах, какие только можете найти, а также в ВК-видео и ВК-музыке. У меня там везде больше 10 тысяч подписчиков, и все эти каналы мои. Заходите по ссылке, подписывайтесь на все эти каналы, занесите там, куда надо, в реестр, что это все мои каналы. Не забывайте каждый раз ставить ссылку на меня на первое место, потом можете всех остальных блогеров упоминать. Ну а сама идея как была идиотической, так и осталась, потому что лучшего подарка врагам России придумать невозможно. Теперь все люди будут знать, кого надо вербовать. Если кто-то вел какой-то анонимный телеграм-канал, у которого было больше 10 тысяч подписчиков, теперь будет известно, как зовут этого чувака, и к нему обязательно завтра вотрутся в доверие. Парад невежества. Блогеры не рады новым ограничениям и запретам. Пишет нам Радио Свобода, а мы засекаем время, сколько осталось до похожего закона, который примут в Америке. Но в любом случае, конечно, наши недруги всегда радуются тому, что у нас происходит. И в данном случае дают микрофон тем людям, которые нихуя не понимают, как, куда регистрироваться, какую ссылку отправлять, как сказать, что ты это ты, куда, в какой реестр Роскомнадзора нужно размещаться. Короче, все сидят в полном аху и ничего не понимают, потому что у нас вот такая страна. Иногда примем какой-нибудь мудацкий закон, а потом начинаем думать, как его применить. YouTube капут. Россияне массово жалуются на сбои в работе YouTube. Вообще, не так много телодвижений надо сделать, чтобы никаких сбоев не замечать, но да, в основном люди жалуются, потому что YouTube стал загружаться хуевовато. Поскольку, к сожалению, Россия не настолько сильная, как Америка, у нас нет таких инструментов влияния, мы не можем как-то тихо регулировать мировую инфраструктуру технологическую, мы можем делать только то, что нам остается. Например, мы можем взять и замедлить какой-то контент или забанить доступ к каким-то ресурсам, как это, кстати, сделали китайцы. Еще в этом месте я тоже обращу внимание на то, какой разный стиль у разных американских корпораций. Например, вот Google, которому принадлежит YouTube, они не сговорчивые, поэтому в Китае их еще как забанили 15 лет назад, так их там и не существует. Про них никто ничего не знает. А Apple, например, оказался очень даже сговорчивый и очень договороспособный. Поэтому Apple в Китае не забанен. Помимо того, что он там просто производится, там еще есть и Apple Store, и еще все полностью они соблюдают все китайское законодательство и делают все, что попросит их китайское правительство и компартия. Потому что Apple очень лояльная, очень конформная компания. В России они тоже прекрасно работают. У них ушел только Apple Pay, а так все остальное осталось. Поэтому ты можешь прекрасненько платить за все программы из App Store просто через Билайн или через МТС. И тебе потом приходит такой инвойсик в mailbox с яблочком типа «Your invoice from Apple». То есть у них все хорошо, все работает. А Google оказался более тупорылый, или, может быть, там ЦРУшники более злоебучие, поэтому они сказали YouTube зачистить цифровую поляну. У нас здесь что-то слишком много развелось каких-то людей с другой точки зрения, которые нам не нравятся, поэтому YouTube выкашивает сотнями каналы, и, конечно же, за это он должен поплатиться, потому что, блядь, сам напросился, так себя вести нельзя. Пока на YouTube были представлены все точки зрения, никому в голову не приходило его банить, потому что вообще это лучший ресурс для того, чтобы посадить детей, чтобы они сидели там мультики смотрели. Но теперь дети будут смотреть мультики в ВК-видео. Тем более, что там есть все. Примерно в 10 раз меньше просмотров, двоеточие. Что говорят блогеры о замедлении YouTube? Охуенное искусство заголовка, потому что можно предположить, читая этот заголовок, что теперь на YouTube у какого-то блогера стало в 10 раз меньше просмотров. А речь идет о том, что кто-то жалуется, что меньше просмотров у него в ВК-видео, а на YouTube он типа не жаловался. Конечно, он сейчас притормаживается, но, конечно, там на YouTube в 10 раз меньше просмотров не стало. Так что редактору нужно чуть лучше формулировать свою мысль, когда он пишет заголовок. Комитет Госдумы по обороне порекомендовал признать утратившим силу законопроект о запрете гаджетов в зоне спецоперации. Вот так вот бывает. Одни люди долго, муторно писали закон, который запрещает использовать гаджеты на передовой. Как только он вышел, все военкоры сразу просто... У них подорвались пердаки, полыхало так, что было ночью светло, как днем. А прошло два дня, и Комитет Госдумы по обороне говорит, что, ребята, этот закон хуйня. Естественно, мы тоже с вами понимаем, что это все полная чушь, и без гаджетов сейчас современная война невозможна. Даже для того, чтобы управлять дроном, нужен гаджет. Ну, короче, написали какую-то полную никому не нужную хуйню, и тут же ее и отменили. Госдума запретила трэш-стримы. Как жаль, что мы больше не увидим прямых трансляций из зала заседаний Госдумы. Голикова, двоеточие. Потребление алкоголя в России упало почти вдвое с 2009 года. Правительство. Пить надо меньше. Граждане России. Ок. В будущее вместе с Москвой, двоеточие, открылся самый масштабный форум-фестиваль этого лета. С 1 августа по 8 сентября пройдет традиционный урбанистический форум, который называется «Территория будущего» в этом году. Можно будет познакомиться со всем от фестиваля электронной музыки и всякой вкусной хавки до выставки технологий, достижений и всех остальных событий, которые касаются жизни больших городов, включая кластер ночной жизни, а также 17 августа мою лекцию. Приходите, послушайте. В Москве станцию метро «Коммунарка» на Сокольнической линии переименовали в «Новомосковскую». Так будет лучше и удобнее, а строящаяся Троицкая линия метро, на которой тоже планируется станция под названием «Коммунарка», она будет ближе находиться к одноименному поселку и к одноименной больнице. Так что все хорошо, станция метро «Коммунарка» скоро у нас все равно появится. 23% Ленина. Мавзолею на Красной площади исполняется 100 лет. BBC, как и всякая идеологически пропагандистская помойка, не может просто так взять и нейтрально рассказать о том, что в Москве существует мавзолей, которому исполнилось 100 лет, и просто рассказать о его истории, как все это происходило, как это было, как сначала просто построили деревянный мавзолей, потом его сделали чуть крупнее, потом туда положили Ленина, потом, когда умер Сталин, подхоронили туда еще и Сталина, потом оттуда Сталина вынесли. Мавзолей всегда использовался как трибуна, в последние годы его стали драпировать, потому что он как-то не вписывается в современную российскую идеологию. Короче, мы как всегда живем в нашей российской парадоксальной реальности, она у нас вот такая многомерная, многослойная, с всякими наслоениями и культурным слоем, такая, какая есть. Но при этом BBC не могло не вставить свои две копейки для того, чтобы как-то читатель был определенным образом идеологически намагничен. Они пишут. Мавзолей Ленина остается своего рода единственным в мире. В нем лежит тело лидера социалистической революции в несоциалистической стране. Из этого предложения можно сделать вывод, что мы такие папуасы, что вот у нас лежит мумия, а в других странах нет никаких мавзолеев и никаких мумий. А это далеко не так, потому что, чтобы далеко не ходить, мы можем переместиться в город Нью-Йорк, где находится мавзолей президента Гранта. Здание мавзолея Гранта построено под влиянием здания мавзолея в Галикарнасе. Это тот самый первый мавзолей, в котором лежит царь Мавсол, в честь которого, собственно, все мавзолеи называются мавзолеями. А Мавсол был корейским сатрапом, и ему построили довольно такое эпичное здание, собственно, поэтому оно и произвело впечатление на людей, поэтому все остальные такие сооружения называются мавзолеями. Между прочим, мавзолей в Галикарнасе был одним из 7 чудес тогдашнего света. BBC могло бы просто нейтрально заметить, что мавзолей есть в самых разных городах, не только в Москве, но еще и в Нью-Йорке. А BBC хочет у своего читателя создать ощущение, что мы какие-то недостаточно такие, хотя мы абсолютно такие же, как и все остальные. Антиутопия о зомби-апокалипсисе в Москве пугает Кремль. Книга Ивана Филиппова «Мышь» о том, как в Институте функционального бессмертия идет разработка средства для продления жизни Путина, и вдруг из этого института сбегает мышь, инфицированная, половина Москвы умирает, вторая половина становится зомби. Короче, просто хуйня на палке. Но по рекомендации Генеральной прокуратуры Российской Федерации теперь эта книжка стала популярна на каком-нибудь Амазоне, где ее можно купить в электронном виде. А так она, конечно, не заслуживает никакого внимания. Испанский регулятор оштрафовал Booking на рекордные 430 миллионов евро. Booking мерзко себя вел, плохо конкурировал с другими ребятами, давил на отели, ну и, собственно, получил штраф от Испанской комиссии по конкуренции за свое поведение. Туриста оштрафовали на 12 тысяч долларов за полет дрона над Марина Бэй в первый день отпуска в Сингапуре. Какая разница, какой день отпуска у него был, первый или 25-й, это вообще не имеет никакого отношения. Просто чувак не читал правила, а также забыл скачать прошивку на дрон перед тем, как летать, потому что там уже известно, что в Марина Бэй летать нельзя выше 60 метров, а он летел на 148. Ну, собственно, получил штраф в 12 тысяч баксов, чтобы в следующий раз ему было неповадно. Австралийских туристов обманом заставили съесть собачье мясо на Бали, власти начали расследование. Там какие-то ребята тоннами торговали собачьим мясом, их взяли за жопу, ну а поскольку на Бали за торговлю собачьим мясом предусмотрено это уголовное преступление, ну дают тебе за него только 3 месяца. Короче, никто не парится, жрут собак с утра до вечера и кормят ими туристов. 70-летний турист был найден после того, как пропал на 5 дней в горах Сьерра-Невада, когда свернул не туда с места стоянки. Какой-то дед заблудился, неделю плутал, но потом, слава богу, его нашли. По ночам было холодно, он дрожал. Женщина из Южной Каролины выбросила лотерейный билет, но он стоил 200 тысяч долларов. Положение спас муж. Ребят купили лотерейный билет Double-Sided Dollars Extra Play, и это с одной стороны там 15 цифр, с другой стороны 5, нужно поскрести и там, и там. Женщина что-то как-то не доскребла, выкинула лотерейный билет в мусорку. А мужик оказался такой хитрожопый, прошаренный, он шел мимо мусорки, покопался, видит, там лежит лотерейный билет. Он его достал, сдул оттуда чаинки, поскреб какую-то еще там циферку, и оказалось, что хуяк, джекпот у них 200 тысяч долларов. Ну, в общем, они на радостях собираются как-то улучшить свои жилищные условия. Подросток из Коннектикута наслаждается жизнью без социальных сетей, двоеточие, находит радость в реальных событиях. Потрясающая новость, наконец-то нашелся подросток, у которого нет гаджетов, потому что как-то там строгие родители сказали, нехуй тебе в телефон сидеть, иди побегай с мячом на улице. Ну и, собственно, так как-то у него и повелось, и он с тех пор не сидит в гаджетах, а занимается какими-то старыми добрыми офлайновыми делами. Скоро таких детей будут показывать в музеях. Мужчина арестован за то, что уснул на ступеньках метро Нью-Йорка с заряженным пистолетом. Какой-то чел, у которого был пистолет заряжен, лежал в кармане джинсов, обратил на себя внимание патруля, который шел мимо, но, собственно, сейчас он арестован. Потому что нехуй ходить по метро Нью-Йорка с пистолетом. Босс BMW атакует фон дер Ляйен в споре о двигателях внутреннего сгорания, двоеточие. Политика ЕС никому не понятна. Генеральный директор BMW Оливер Ципсе критикует действия властей Евросоюза, которые приняли закон о том, что с 2035 года все машины должны быть только электрическими, а двигатели внутреннего сгорания должны быть запрещены. Понятно, что это абсолютно полная хуйня, экологический какой-то пиздеж для того, чтобы успокоить каких-то особо тревожных уебанов экологических. И понятно, что никто в 2035 году двигатели внутреннего сгорания не запретит. Просто потому, что это невозможно, потому что все равно на электрических машинах ты далеко не уедешь. Во-первых, потому что для производства батарей все равно нужно выделять огромное количество CO2, о котором они так переживают. Во-вторых, хуй знает, как их утилизировать. В-третьих, это для этого еще нужно производить электричество, которое тоже производится при помощи сжигания мазута, просто за городом. Ну и плюс двигатели внутреннего сгорания крайне эффективны, полезны, хороши. Вообще, откатная технология, все классно. Выходит гендиректор BMW и говорит, у вас все зеленая хуйня, на палке все это не работает. Как мы можем отказаться от прекрасных работающих ДВСов? Ну и, собственно, посмотрим, чем закончится эта критика. Потому что раньше, если бы вышел пару лет назад такой же чувак в таком же статусе и что-то посмел бы сказать против зеленых, его бы там, наверное, закатали асфальт. А сейчас, видимо, он понимает, что уже можно такие смелые слова говорить, и это уже не будет крамола. Рождаемость в Бельгии достигла самого низкого уровня с 1942 года. Это, конечно, очень грустно, потому что самый главный ценный ресурс любой страны – это люди. И, собственно, так было всегда, есть и будет. Любой нормальный правитель это понимает, поэтому делает все, чтобы люди всегда были здоровы, счастливы, румяны и как можно дольше жили. Потому что танк можно собрать за неделю, а солдата нужно выращивать 18 лет. Перестаньте платить за жизнь на свалке, говорят жители Амстердама. Еще один прекрасный европейский город полностью утонул в говнище, превратился в помойку. На улицах Амстердама такое количество мусора, что местные жители сейчас призывают друг друга не платить коммуналку за вывоз мусора, потому что мусор никто не вывозит. Ну и они говорят, нахуя платить за чистоту, если мы живем на помойке. Выпуск нативно интегрированные смарт-часы. Самые пиздатые из недорогих и самые недорогие из пиздатых. Конечно, от Case Guru. Скучали? Для тех, кто хочет смарт-часы, но жалко бабок. Тюменцы разобрали смарт-часы Apple, Samsung и других топ-брендов и взяли от них все лучшее. При этом стоят Тюмен Watch 6-8 тысяч рублей. У Samsung Case Guru спиздили антибликовый AMOLED-экран. Именно у Samsung, который технологию AMOLED и придумал. Корпус смарт-часов Тюмен Маск спиздил у Боинга. Авиационный алюминий. Ёб твою мать, Тюмен Маск не шутит. Аккумулятор Case Guru подрезали у Panasonic. Самый емкий и неубиваемый. Тюмен Watch держит зарядку до 10 суток. В 3 раза дольше яблок. Мозги тюменцы взяли у Apple. 100 спорт-режимов, контроль пульса, все как надо. Интерфейс похож на ипловский. Тюмен Watch – самые охуенные из недорогих смарт-часы. И самые недорогие из охуенных. Тюменские смарт-часы Case Guru за 6 косарей. По ссылке в описании и по QR-коду. Код на скидку в 200 рублей там же. В Японии 130 человек получили пищевое отравление после употребления угря. У японцев есть какое-то убеждение, что если есть унаги, он же угорь, то это тебя спасет от жары. Ну, поэтому, когда наступают жаркие дни, они как не в себя жрут угря. Но, видимо, стафилококк, который на этом самом угре расплодился, тоже оценил жаркий день и попал в желудки к бедным японцам. Меры приняты для предотвращения краха животноводства в Греции. В Греции введен временный запрет на перемещение и забой мелких жвачных животных, то есть овец и коз, для того, чтобы не заразить чумой крупный рогатый скот, то есть лошадей и овец. Мужчина в Китае потерял глаз из-за инфекции после убийства мухи на лице. Еще один аргумент в пользу того, что нехорошо убивать на себе мух.
Промазал.
Потому что какой-то мужик хлопнул себя по лицу, раздавил муху, потом, видимо, этими же руками с инфекцией потер себе глаз, у него случилась инфекция в глазу, и через неделю, если бы он сразу прошел к врачам, может, еще был бы ок, но когда он дошел до врачей, врачи сказали, нет, все, вырезаем тебе нахуй глазное яблоко. Так чувак остался без глаза только потому, что убил несчастную муху. В Конго распространяется новый смертоносный вариант оспы. Вечно в Африке какие-то проблемы. У нас в магазине себе продается наш охуенный новый товар – это мылус. Мылус – это мыло в форме такого вот конуса, которое ты ставишь в ванну, и потом для того, чтобы помылить руки, надо сделать вот такое вот движение. Ну, можно сделать такое, можно сделать такое, кому как больше нравится. Короче, каждый раз доставляет охуенные позитивные эмоции, повышает эндорфины и настроение. Продается в прекрасной, замечательной упаковке у нас в магазинусах. В наличии разные цвета, запахи и формы. Есть ребристые, есть волнистые. Также у нас в магазинах продается книжка нашего издательства Георгия Щедровицкого «Оргуправленческое мышление». Обязательная книжка для прочтения всем людям, которые хотя бы чем-то руководят или управляют. Также у нас в магазинах продается охуенный кубик Рубика, который нельзя собрать неправильно. Все его грани абсолютно белые, как ни крути. Хочу напомнить, что у нас с сестрой есть классные ювелирные магазины 47 Store, которые наполнены массой актуальнейших украшений. С нами работают более 100 дизайнеров. У нас есть как супер попса, так и супер эксклюзивы. Тренды, антитренды, что хотите. В основном 47 Store продает украшения из серебра, но много внимания уделяется и всякой кайфовой бижухе. А за последнее время добавилась куча новинок, поэтому если вы давно у нас не были, очень рекомендую заскочить. В Москве наш магазин находится на Покровке 7/9, в Питере на Большом проспекте Петроградки и на Гороховой улице. Сайт 47store.ru. Листайте, выбирайте, заказывайте. А, ну и инстик, разумеется. В нем, как обычно, самая актуалочка. Вашингтон-Пост, двоеточие. В ВСУ допустили, что российские войска скоро займут всю Донецкую область. Донецкая область с 22 года и так является территорией России официально, поэтому осталось привести реальность к формальности. Зеленский не исключил референдум по территориям ради прекращения войны. Зеленский потихонечку понимает, что пора давать заднюю, потому что западные партнеры ему объяснили вообще, как устроен мир, что им гораздо интереснее и ценнее и дороже война на Ближнем Востоке. С Украиной не получилось сделать то, что они хотели. Война до последнего украинца продолжается. Но теперь ни денег, ни оружия Украина, конечно, в таком объеме, как она получала раньше, не получит. Ну а также, естественно, ни перед какими концертами выступления Зеленского больше никто транслировать не будет, потому что все, прошли эти самые золотые деньки. И Анджелина Джоли больше не приедет к нему для салфачка, останется ему только носить свои майки цвета хаки производства бренда 7.11. Это все, что останется от Зеленского в наших воспоминаниях в ближайшее время. Предсказываю будущее. Разумеется, новые территории останутся в составе России, Украина уменьшится, а Зеленский будет свою почетную пенсию где-нибудь проводить в Лондоне. Камала Харрис за неделю до начала войны отказала Зеленскому в просьбе передать Украине оружие и ввести санкции против РФ. Журнал «Тайм» сообщает со ссылкой на украинских чиновников, которые были на переговорах, что Камала Харрис имела другое мнение, отличное от Байдена, по поводу поставок оружия на Украину, и она не торопилась это самое оружие туда поставлять. Так что вполне может быть, что нам рисуют портрет кандидата в президенты, который положит хуй на поставку Украине вооружения, потому что Камала Харрис будет поставлять вооружение, например, в Израиль. Daily Telegraph, двоеточие. ВСУ уже совершали вылеты на F-16, их использовали для ПВО. Интересно, когда будет первый сбитый украинский F-16, потому что в России за него уже объявили премию 15 миллионов рублей. Так что засекаем время. Минимум 20 ВСУшников погибли, еще около 50 ранены в результате попытки их прорыва на территорию РФ в Суджанском районе Курской области. Пытались прорваться, но получили пиздюлей, потому что нападать на Россию очень плохая идея. В Раде сообщили о 800 тысячах ушедших в подполье от мобилизации украинцев. Естественно, любой нормальный мужик призывного возраста, который не хочет попасть на фронт, а это примерно все, кто там остался на территории Украины, они все сидят по подвалам, по домам, не выходят на улицу. Или если выходят на улицу, то только после того, как убедятся, что там нет вонючих ТЦКшников. Потому что на Украине начался отлов людей посреди бела дня, и мало кому хочется быть схваченным, посаженным в бусик и отправленным в мясорубку. И самое главное, что никто не понимает, нахуя дальше воевать, потому что никому не охота отдать свою жизнь за то, чтобы Зеленский еще пару дней посидел на троне. Попытка сбежать с Украины на катере. Охуенный видос, где украинские пограничники натянули металлический трос через реку. Какой-то мужик решил, что он самый хитрожопый, и он на катере прорвется, но не тут-то было. Иностранцы платят за посещение ужасов в Буче в рамках военных туров по Украине. В Буче действительно были ужасы, дальше просто расходятся мнения относительно того, кто эти ужасы там устроил. Но какие-то предприимчивые люди за 150 фунтов уже проводят там экскурсии для всяких богатых американцев и бритишей. Путин поднял до 400 тысяч рублей единовременную выплату за службу в зоне спецоперации. Раньше журнал Forbes писал про миллионеров, а теперь он пишет про бойцов русской армии. Потому что они теперь, если кто-то подпишет договор с Минобороны с 1 августа по 31 декабря, получат 400 тысяч рублей федеральных, плюс еще 400 тысяч рублей местных, плюс еще зарплата минимум 210 тысяч рублей в месяц, плюс еще всякие подъемные, плюс еще компенсация военной пенсии, плюс еще льготная ипотека, плюс еще льготное поступление детей в вуз. Короче, теперь у нас военная новая элита общества. С одной стороны, это очень хорошо, с другой стороны, есть один небольшой побочный нюанс. Все, у кого руки росли не из жопы, кто хоть что-то умел делать, отправились защищать интересы нашей родины. Руководитель военторга задержан по делу о хищении денежных средств Минобороны. Теперь мы знаем, какая задержка, какой лаг у нашей системы. Должно пройти 2,5 года для того, чтобы те вещи, которые создали нам проблемы 2,5 года назад, теперь наконец-то начали разрешаться. По горячим следам, конечно, этого делать было нельзя, потому что если началась война, нужно было там учиться воевать. Долго этого не делали, поэтому, собственно, пришлось навыки эти наверстывать. Но сейчас, когда все на фронте стабилизировалось, система начала приводить себя в порядок и наказывать тех людей, которые были ответственны за всякие разные косяки. Житель Москвы обвинил жену в шпионаже, купил форму НАТО и уехал с оружием в неизвестном направлении. Теперь его разыскивает полиция. У какого-то мужика брат уехал на фронт. Он очень из-за этого переживал, ему даже пришлось пойти к врачу. Врач ему прописал какие-то таблетки, и таблетки ему помогли. Все хорошо, он успокоился. Тут брат его вернулся со фронта живой невредимый, и все хорошо. Мужик решил, что таблетки ему больше не нужны, но тут чердак у него протек окончательно. Он купил форму НАТО, взял ружье и уехал куда-то вдаль. Сейчас его ищет полиция и жена. Если доктор назначил таблетки, не нужно самопроизвольно менять схему лечения. В Великом Новгороде участник войны в Украине выкинул родную тетю из окна из-за оскорбления президента. Суд приговорил его к 3 годам колонии. Всегда интересно, когда в новости говорится о том, что кто-то кого-то выкинул из окна, на каком этаже находилось это окно. В данном случае это был 3-й этаж, но тете повезло, потому что на уровне 2-го этажа находился козырек. То есть тетя пролетела только 1 этаж вниз. Правда, она немножко себе там поломала кости, так что суд ему впаял 3 года за причинение тяжкого вреда здоровью, а также штраф в 500 000 рублей. Потому что, хотя тетя там как-то обзывалась на Путина, это не повод выкидывать ее в окно. Армия обороны Израиля сообщила об ударе по Бейруту. Там сейчас на Ближнем Востоке, судя по всему, начинается большая движуха. В принципе, она шла весь 20 век, так что те, кто читал газеты в свое время, помнят, что это, в общем, вещь не новая. Израиль все время с кем-то воюет, несмотря на убеждения некоторых людей, что эта страна со своими соседями не воюет. Лидер Хамас Хания убит в Тегеране. Лидер организации «Хамас» Исмаил Хания приехал на инаугурацию нового иранского президента, а этот самый несчастный Исмаил Хания, у него и так уже от Израиля погибло 60 родственников. Его 3 детей, его внуки, в общем, огромное количество самых разных родственников были убиты, но теперь жертвой стал он сам. Он спал в прекрасной охраняемой гостинице, понятно, что высокий правительственный гость, который на самом деле живет в Катаре, он долларовый миллиардер, при этом он руководит «Хамасом», но вот израильская разведка, видимо, настолько прошаренная, что они каким-то образом умудрились прямо в сердце Тегерана знать, куда, в какое окно стрелять, что в этом именно окне точно спит тот, кто надо. Видимо, очень хорошо работают израильские шпионы в Иране. Ночью кто-то пробрался с каким-то гранатометом поближе к месту, где спал этот самый несчастный Хания, хуйнул в окно, ну и, собственно, Хания и не стало. Такая вот супер-пупер операция. На самом деле это очень сложно. Думаю, что там исполнитель этой операции уже представлен к высшим израильским наградам, потому что это действительно нужно обладать супер-мега-навыками. Ну и все остальные участники этой спецоперации, я думаю, тоже открывают сейчас шампанское. Потому что с точки зрения наглости это, конечно, абсолютно вершины, надо про это снимать кино. Ну а с точки зрения того, насколько Израиль разозлил Иран, конечно, сложно недооценить, потому что, конечно же, Иран сейчас ёбнет в ответ по Израилю, так что мало должно не показаться. По словам чиновников, лидер Ирана приказал атаковать Израиль в ответ на убийство лидера Хамас Хании. Аятолла Али Хаменеи сказал, что такое, конечно, нельзя оставлять без ответки, и ответка обязательно прилетит. США перебрасывают авиацию на Ближний Восток из-за угрозы войны Ирана с Израилем. Израиль, как всякая страна, которая не воюет со своими соседями, в данном случае абсолютно соответствует своему титулу, потому что Иран Израилю не сосед, он находится через одну страну от них. Но на всякий случай американцы туда подгоняют уже какие-то авианосцы, какое-то дополнительное оружие, потому что все понимают, что будет там очень жарко. Washington Times, двоеточие. США и Великобритания призвали своих граждан покинуть Ливан. И в Ливане тоже будет пиздорез, поэтому все посольства всех стран призывают своих граждан с Ливана как можно быстрее съебаться, потому что туда будет жаркий прилет от Израиля, страны, которая не воюет со своими соседями. Иран через Венгрию передал предупреждение Израилю о готовящейся атаке. Видимо, настолько хуевые отношения у Ирана с Израилем, что у них нет даже какого-то запасного резервного канальчика, чтобы можно было хотя бы просто смс-очку послать и что-то рассказать. Поэтому Иран звонит в Венгрию, Венгрия перезванивает в Израиль и сообщает то, что Иран хотел сообщить. МИД Турции предрек Нетаньяху учить Гитлера. Турки в хуесосине Израиля уже ни в чем себе не отказывают. The New York Times, двоеточие. Иран запросил у России системы ПВО перед атакой на Израиль. Здесь у России непростая дипломатическая ситуация, потому что мы дружим и с Израилем, и с Ираном. Кстати, Израиль не вводил санкции против России и вообще с нами всячески поддерживает хорошие отношения. Плюс он еще поддерживает хорошие отношения с Азербайджаном, и у нас тоже с Азербайджаном прекрасные отношения. В общем, несмотря на то, что у нас хорошие отношения с Турцией, а Турция с Израилем сейчас друг друга хуесосит, тем не менее России удается иметь хорошие дипломатические отношения с целым рядом разных стран. С Ираном особенно. Поэтому, если бы речь шла о том, чтобы поставить какую-нибудь ракету, которой можно было бы хуйнуть по Израилю, здесь Россия, наверное, бы сказала, что, блядь, очень хотели бы, но как-то, наверное, не можем. А поставлять системы ПВО совершенно не стыдно, благородно, и Израиль нас никогда за это не упрекнет. CNN, двоеточие. Россия готовилась передать хуситам ракеты и военную технику, но отказалась от этих планов под давлением Саудовской Аравии. Там, разумеется, американцы убедили Саудовскую Аравию надавить на Россию для того, чтобы Россия не поставляла какие-то там ракеты хуситам, которые полностью контролируют Красное море, даже и без русского оружия. А операция «Страж процветания», где америкосы обещали хуситам задницу надрать, полностью обосралась. В Российском Союзе туриндустрии сообщили о росте доли отказов в выдаче россиянам шенгенских виз до 10%. Это значит, что 90% обращающихся за шенгенской визой шенгенскую визу выдают. Венгрия упростила въезд в страну для россиян и белорусов, открыв для них доступ в ЕС без дополнительных проверок безопасности. Венгрии теперь выдают русским и белорусам национальную карту, которая позволяет в том числе довольно быстро получить вид на жительство и вообще всячески хорошо себя чувствовать в этой прекрасной европейской стране. Остальные европейские страны в ахуе и сейчас, видимо, будут всячески Венгрию за это наказывать. Брюссель просит Венгрию объяснить смягчение визовых правил для россиян. Брюссель может пойти нахуй, вот все, что Венгрии надо объяснить. Орбан назвал молчание ЕС о теракте на Северных потоках актом капитуляции. Так и есть, лучше не скажешь. Потому что когда взрывают твою дорогущую, важнейшую критическую инфраструктуру, а ты засовываешь язык в жопу, это называется капитулировать. Разрушительный ущерб. В США неожиданно высказались об ударе по России. Есть какой-то отставной полковник Ричард Блэк, который скажет все, что нравится слышать русской пропаганде. И тут он сказал, что взрывы на Северных потоках нанесли удар не по России, а по Европе. Ну, естественно, все очень хотели услышать эти слова, хотя мнение какого-то отставного полковника нормальных людей ебать вообще не должно. Потому что в американской армии служило огромнейшее количество людей, и можно в отставке найти людей с любым мнением, каким только хочешь. Курс биткоина обвалился на фоне паники на мировых рынках. То, что биткоин – это хуйня на палке, и все люди, которые им владеют, скоро это узнают. Полноценные члены общества, двоеточие. ЕС награждает мэров, интегрирующих цыган. Когда речь заходит о правах человека, европейцы, естественно, всегда бьют себя пяткой в грудь, но забывают вспомнить о том, как они относятся к цыганам. А относятся они к ним как к людям второго сорта, совершенно без малейшего стеснения. Ну и тут европейская бюрократия решила награждать мэров каких-то городов, которые чуть больше позаботились о своих цыганских общинах, то ли выделили им землю, то ли как-то поспешествовали с образованием. В общем, короче, пару премий раздали, а так 12 миллионов цыган, которые живут в Европе, как сидели на птичьих правах, так и сидят. Даже каким-то сраным беженцам гораздо больше внимания и любви в Европе, чем своим собственным людям, которые там живут с рождения. В английском Саутпорте произошли погромы после убийства детей в танцевальном клубе. Ранены десятки полицейских. В Англии супер-пупер замес, там какой-то ебанутый руандиец, которому через неделю должно было исполниться 18 лет, ножом зарезал трех девочек. Это абсолютно полный леденящий душу пиздец, но местные власти в полном соответствии с европейскими традициями, кстати, у нас такая же хуйня. Если идет какой-нибудь представитель южной национальности, теперь его мы не называем вслух, потому что мы говорим, что у преступности нет национальности. Но при этом преступники прекрасно знают, у кого какая национальность, до малейших оттенков, то есть какого села они всегда будут знать. А если ты представляешь власть, то ты должен засунуть язык в жопу и это никак не обсуждать. Хотя все люди прекрасно знают, как надо это обсуждать. Здесь та же самая хуйня. Этого чувака пытаются представить ребенком, который... Он еще несовершеннолетний, и дают его детские фотки вместо того, чтобы показать, как он сейчас выглядит. А там просто абсолютно охуевшая отмороженная мразь, которая просто посреди бела дня зарезала трех детей. Ну и, соответственно, начались погромы, в результате которых прямо в первый же день уже пострадали и получили ранения 39 британских ментов. В Великобритании всю неделю продолжаются погромы и протесты против мигрантов. «Медуза» отрабатывает гранты, им тут же спустили методичку, и первая же строчка в этой прекрасной заметке читается так. «Возможно, их спровоцировал фейк, который опубликовал связанный с Россией сайт». Конечно, блядь, без русского следа сами британцы не разобрались бы, кому надо пойти пиздюлей вломить, потому что они, конечно, не смогли бы понять, что какой-то негритос зарезал трех прекрасных, милейших британских девочек. Естественно, для этого нужен Путин, чтобы сказать, смотрите, что у вас происходит, какое безобразие. И только после этого всякие радикалы берут в руки биты и идут пиздить местных копов. В общем, абсолютно лютая дичь. «Медузе» должно быть стыдно просто за такие слова, потому что в Англии есть свои проблемы, естественно, там есть проблемы с миграцией. «Медуза» говорит, что вся эта хуйня началась, потому что там было написано, что девочек зарезал 17-летний мусульманин, беженец Али Аль-Шакати, а это типа неправда, потому что единственное, что правда в этом сообщении, это то, что ему 17 лет, а так он не беженец, а родился в Кардиффе, он руандиец, а зовут его Аксель Радакубана. Ну, блядь, охуенно большая, конечно, разница, и только российская дезинформация могла повлиять на то, как британцы восприняли это событие и что они сделали в итоге. Британские почтальоны бьют тревогу из-за роста нападений на них собак. После укусов животных многие работники лишаются пальцев. Давно известно, что собаки по какой-то причине очень не любят почтальонов, никто не знает почему, но это так. Поэтому почтальоны, в принципе, должны быть готовы к такому развитию событий, и вполне может быть нужно надевать какие-нибудь специальные перчатки, в которых дрессируют овчарок. В Одессе переименуют улицы, названные в честь Жванецкого, Бабеля и Ильфа и Петрова. Абсолютно полный пиздец, при том, что и Жванецкий, и Бабель, и Ильф и Петров родились в Одессе, и вообще ее прославили. Но ничего страшного, сейчас они могут переименовать это во все что угодно, а скоро вернем обратно. Представитель Международного олимпийского комитета, двоеточие. В мире происходит от 20 до 30 войн. Если бы мы выслушали жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать в Олимпиаде. Потрясающе фантастически циничное заявление, просто мое уважение, просто вот это, блядь, сказанул, так сказанул. Типа, если все будут жаловаться на какие-то войны, у нас никто не приедет на наши игры, но на всякий случай Россию с Белоруссией пошлем нахуй, и они принимать участие в наших играх не будут, потому что у них идет война. А то, что идет война в Палестине, в Израиле, в Сирии, в Ливане и вообще во всех там странах, это какие находятся вокруг, а также еще в других многих местах, включая какой-нибудь Судан и Эфиопию, на это Международному олимпийскому комитету абсолютно насрать. Он просто в одном месте видит, а в другом не видит. Опять бактерии, двоеточие. Тренировки на сене отменены. Кишечная палочка победила французское правительство, снова заселилась в сену, и все спортсмены, которые там плавали, ныряли, теперь блюют. И теперь блюющий спортсмен на фоне олимпийских колец – это главный логотип французской олимпиады. Триатлонист перестал мыть руки после туалета перед заплывом в сене. Таким образом, он готовит свой иммунитет к контакту с грязной водой. Минимум двух триатлонистов стошнило сразу после заплыва в сене на Олимпиаде 2024. Нужно было проводить Олимпиаду в Москве, у нас в Москве-реке можно проводить триатлон, и никто потом не блюет. Итальянская боксерша отказалась драться с алжиркой, которую называют трансгендером. Очень грустная история, там есть боксерша из Алжира Иман Хелиф, которая родилась как девочка, но, видимо, она интерсекс, то есть у нее есть еще Y-хромосома. То есть она на самом деле внутри мужик, хотя у нее нету пиписьки, она с детства родилась с вагиной. Но поскольку она провалила тест на хромосомы и на содержание тестостерона в крови, ее до этого ассоциация бокса не допускала к соревнованиям. Международный олимпийский комитет решил, что ничего страшного, хоть она и похожа на мужика и дерется как мужик, и у нее есть Y-хромосома, пусть она участвует и пиздит там тёлок. Но, собственно, итальянская боксерша отказалась быть отпизженной и просто вовремя прекратила поединок. Daily Mail, двоеточие. Трамп пообещал не пускать мужчин в женский спорт после скандала на Олимпиаде. Трамп знает, как собрать очки у глубинного электората. За гендерным скандалом на Олимпиаде в Париже стоит Россия. Ту-дум! Разумеется, везде стоит Россия. Если выходят на соревнования по боксу на Олимпиаде два мужика, которые участвуют в женских сборных и пиздят друг друга, естественно, виновата Россия. Потому что Россия пыталась их не допустить до соревнований, а точнее не Россия, а просто ассоциация бокса, которую возглавляет какой-то мужик, который якобы друг Путина. Короче, полная хуйня совершенно. Потому что до этого на должность президента этой ассоциации хотел какой-то выдвигаться голландец, и тогда нормальная была ассоциация. Как только туда попал какой-то мужик с русскими корнями, то сразу, значит, она стала пропутинской. путинская. И это все кремлевская пропаганда. И, естественно, Россия стоит за тем, что весь мир возмущен, когда два мужика под видом баб друг друга пиздят. Сначала пиздят всех остальных баб, потом пиздят друг друга. В общем, абсолютно полная хуйня на постном масле. Потому что боксерская ассоциация этих двух баб не допустила до соревнований, а Международный олимпийский комитет сказал: нихуя, мы допускаем. Неважно, кто там чего на эту тему говорил, у них хуев сейчас нет, значит, все нормально, значит, они могут участвовать в женской сборной. Естественно, это полная деградация олимпийского движения, и весь мир сидит в абсолютном ахуе и ждет, когда Россия спасет благородно все человечество. Французский дзюдоист победил на Олимпиаде соперника, который оказался на 60 килограмм легче. Просто тот, который из них весил 140 килограмм, он себя ощущал на 80. А самое главное в нашем мире сегодня – это то, как ты себя ощущаешь, а не кем ты являешься на самом деле. Южная Корея случайно была представлена как Северная Корея на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Полный проеб и провал. Вообще, конечно, у тебя не так много на свете стран, чтобы там среди них путаться. При том, что существуют похожие даже названия. Есть там Конго, есть ДР Конго. Многие люди могут это спутать. Или есть Южная Корея, Северная Корея. Например, еще существует 4 Гвинеи. Их тоже не нужно путать. Это Гвинея-Бисау, Гвинея-Конакри, Экваториальная Гвинея и Папуа-Новая Гвинея. 4 абсолютно разные страны, еще даже не все находятся в одном месте. В общем, здесь, когда выступала сборная Южной Кореи, диктор сказал, что это КНДР. Ну и, естественно, южные корейцы охуели примерно так же, как если бы вышла сборная Украины, а диктор на стадионе объявил бы, что идут русские. На Олимпийских играх прозвучал неправильный гимн Южного Судана. А есть две страны, есть Судан и Южный Судан. Но когда вышла сборная Южного Судана, на стадионе поставили запись просто Судана. Естественно, южные суданцы тоже охуели. Турецкий стрелок стал новым героем соцсетей после выступления на Олимпийских играх. Турецкий стрелок Юсуф Дикеч, красавчик, стал героем мемов. Он просто с утра проснулся, натянул какие-то треники, почесал яйцо, съел бутерброд, вышел на стадион, взял пистолет, хуяк и завоевал себе медаль. А все остальные какие-то, у них какие-то гаджеты, какие-то наклеечки, закрывают глаза какими-то повязками, какие-то, блядь, наматывают все хуйни. В общем, короче, вышел турок и всех удел. Лучшее фото летних Олимпийских игр уже снято. На нем серфер празднует свой рекорд на соревнованиях. Фотка действительно получилась пиздатая. На Олимпиаде прыгун с шестом сбил планку гениталиями и лишился шансов на медаль. У французского прыгуна не получилось завоевать медаль, зато у него такой большой хуй, что он им сбивает перекладину. Так что теперь будет героем до конца своих дней. Церемония закрытия будет еще красивее. Как хорошо, что у французов есть сатирический журнал «Шарли Эбдо», и они могут позволять себе шутить, так как мы, например, почему-то не можем. Это очень грустно, но поэтому нам приходится ржать с французских карикатур. Стартап StarCatcher построит на орбите электростанцию для подзарядки спутников. До этого собирались собирать какую-то энергию в космосе и отправлять ее на Землю, а тут собираются эту энергию отправлять не на Землю, а на другие спутники, чтобы их подзаряжать. Пока что это только стартап, но ребята уже собрали 12 миллионов долларов инвестиций. Инженеры разработали солнечный парус с ладонь. Он почти в 1000 раз тоньше человеческого волоса. Ребята продолжают изобретать дорогие игрушки. Сейчас сделали какой-то космический парус, который будет приделываться к какой-то хуйне. И дальше фотончики в него будут попадать. И эта хуйня улетит куда-нибудь к Альфа Центавре. В общем, мальчики развлекаются, строят себе дорогие игрушки. Робот-водомерка с питанием от бактерий будет шпионить для Пентагона десятилетиями. Классная идея, там ребята придумали, что у них будет какая-то хуйня, которая будет питаться бактериями и вырабатывать 1 милливатт энергии, что для шпионских целей подойдет. Беспилотник научили обнимать деревья крыльями. Таким образом, он садится на них. Какие-то летучие мыши, видимо, вдохновили разработчиков этого дрона, который садится прямо на ствол дерева, обнимая его своими крылышками. Российские школьники завоевали 5 медалей на экономической олимпиаде в Гонконге. И это очень хорошо и замечательно, поздравляю школьников с этим достижением. Вообще у нас в России с экономикой все заебись, не то что у некоторых других. Мошенники с помощью дипфейка подделали голос гендиректора Феррари и попытались обмануть его подчиненного. Но тот оказался хитрее. Какие-то чуваки сгенерили голос гендиректора Феррари, позвонили какому-то топ-менеджеру и попытались его развести на то, чтобы тот то ли деньги какие-то перевел, то ли какой-то контракт подписал. В общем, тот заподозрил неладное и говорит: «А какую книжку вы мне посоветовали 2 дня назад?» Но тут мошенники обосрались, отползли в сторону и повесили трубку. Дети, которые пропускают завтрак, менее счастливы в жизни. Абсолютно полная хуйня вообще. Вот когда вы видите статью с таким заголовком, можно даже дальше не читать. Потому что это очередная бессмысленная псевдонаучная хуетень, которая абсолютно ничего не значит и ничего не доказывает. Верить в такие материалы можно с такой же степенью вероятности, как некоторые женщины верят в свои сны. Ученые изучили связь между колбасой и развитием деменции. Тоже типичное бла-бла-бла ни о чем. Какие-то очередные британские ученые что-то там доказали, что если будешь жрать много колбасы, будешь идиотом в старости. Белорусский арт-акционист раскопал могилу Винсента Ван Гога. Он заявил, что не может жить в мире, где художники закончились. Художник из Белоруссии Алексей Кузьмич решил выкопать могилу Ван Гога, но глубоко он не докопал, потому что пришла кладбищенская охрана. В Белом доме заявили о работе над возвращением задержанных за рубежом американцев. Естественно, каждая нормальная страна, особенно развитая страна, мечтает своих агентов получить себе назад. В Анкаре при посредничестве турецкой разведки прошел обмен с заключенными между Россией и Западом. Все известные сидельцы и заключенные, о которых последние пару лет говорили, наконец-то благополучно оказались у себя по домам. Отпустили и Эвана Гершковича, и Яшина, и Карамурзу, и вернули нам Красикова. Короче, все остались при своих. Все хорошо. Теперь, глядя на список этих обмененных людей, мы знаем, кто чьим агентом являлся. Как Байден и Путин встречали освобожденных заключенных? Встречали они их лично. В США больше 2 лет готовили обмен с заключенными с Россией. Байден лично убеждал Шольца отпустить Красикова. И все-таки убедил. Видимо, набивали Красикову цену. Трамп поздравил Путина с замечательной сделкой по обмену заключенными. Трамп выступил с таким заявлением, и может показаться, что он какой-то пропутинский, и на самом деле абсолютно нет. У него там все-таки предвыборная гонка, и он говорит, что да, для Путина эта сделка замечательная, а для Штатов ужасная. И когда он будет президентом, он такие хуевые сделки подписывать не будет. Типа он с Россией получил бы гораздо больше, чем получил Байден. Такая у него предвыборная риторика. Навальный должен был участвовать в обмене заключенных власти США. И это сказал не хуй моржовый, а советник Соединенных Штатов Америки по нацбезопасности Джек Салливан. И нет никаких сомнений, что Навального тоже бы обменяли, и он отправился бы куда-то там читать лекции в Йеле и пить лавандовый раф с видом на закат. Но у Навального был острый панкреатит, не знаю, почему его родственники не хотят опубликовать заключение судмедэкспертизы, и Навальный, к сожалению, отошел в лучший из миров, не дождавшись обмена. Илья Яшин назвал свое освобождение незаконным выдворением из России. Илья, никаких проблем, возвращайся в Россию, самолеты летают, у тебя есть загранпаспорт, пожалуйста, через Турцию можешь вернуться обратно. Просто сразу снова сядешь в тюрьму, вот и все. Карамурза, двоеточие. Западные санкции направлены не против режима Путина, а против всей страны. Вот единственный, кого мне вообще никак не жалко, это Карамурза, который много лет занимался тем, что он составлял всякие санкционные списки, то есть играл конкретно против своих. Поэтому такие люди обязательно должны сидеть в тюрьме, потому что это самое настоящее предательство и говноедство. А то, что он думал, что я собираю санкции, потому что я хочу наказать горсточку каких-то пропутинских лизоблюдов и всякие, значит, топ-менеджмент России, а оказалось, что пострадала вся Россия. И он такой делает вид, что типа как будто он к этому не имеет отношения. Хотя он вообще враг номер один, который помогал как раз составлять все те самые списки, которые американцы без его помощи бы не составили. Пропагандистам уже выдали рекомендации по поводу того, как освещать обмен с заключенными. Это «Медуза» рассказывает, какие у них методички поступают из Вашингтона. Но в этой статье они говорят, естественно, поскольку это «Медуза», они говорят, что типа все в России теперь будут говорить, что, значит, избавились от лишних и получили назад своих, хотя по тому, кого на кого обменяли, совершенно понятно, что и те, и другие являлись агентом, и каждый счастлив своих агентов вернуть обратно. Bloomberg уволил журналистку после преждевременной публикации новости об обмене заключенными. Это действительно чудовищно непрофессионально, потому что преждевременно опубликованная новость может взять и просто сломать сделку. Потому что если там какой-то американец, например, в этой сделке был на обмен уже включен, вдруг выходит какая-нибудь заметка в Bloomberg, кто-то ее с нашей стороны, например, читает и думает, ебать, вы вообще не умеете язык за зубами держать. Хуяк, и отменяет обмен этого человека. Поэтому, разумеется, такие новости должны публиковаться строго по согласованию, строго не раньше того времени, когда можно новость публиковать. Существует мораторий на публикацию до часа X, только после этого можно новость выкидывать. Ну, там какую-то журналистку уволили за профнепригодность, остальных просто наказали. В России впервые стали наказывать водителей за громкие автомобили и мотоциклы. Правильно, если у тебя глушак пердит на весь микрорайон, ты должен за это получить пиздюлей. Начали с Питера. Конюхов установил рекорд по пребыванию на льдине в одиночестве. Он находился на дрейфующей полярной станции 21 день. Западных диджеев обвинили в поддержке Кремля за участие в фестивалях электронной музыки в России. Газета Guardian возмущена, что на фестиваль типа Outline приехало 10 классных каких-то иностранных диджеев, которые там выступили, зажгли, все хорошо, не зассали. Но им говорят, как так можно, у нас же санкции, а собственно, что такого, они ничего незаконного не делали. Люди хотят послушать их музыку, они приехали, отыграли свои сеты, получили гонорар, все так и должно работать. Египтянин выиграл чемпионат мира по огуречному хрусту в Кировской области. На фестивале «Истабенский огурец» в селе Истабенск египтянин Ахмед Салах выиграл в конкурсе на самый громкий хруст огурца. Громкость его хруста составила 70,9 децибела.